Глава 5. Ухабинская публика. Был очень табельный день, и потому зал Ухабинского собрания блистал ярче обыкновенного. Кроме 6 люстр, постоянно зажигавшихся в простые клубные дни, ухабинская публика в течение всей зимы отплясывала в собрании каждую среду. По стенам горели повсюду свечи, отчего была нестерпимая духота. Снаружи здания тоже иллюминировали, и на улице густая толпа народа любовалась на длинные ряды плошек, украшавших балкон и тротуарные тумбочки, нисколько не боясь возвратиться домой с головной болью от чада и копоти. У подъезда обнаруживалось необыкновенное движение, кареты подъезжали одна за другой, и из них с легкостью сильфид выскакивали очаровательные ухабинские дамы в необозримых кринолинах, сопровождаемые мужьями в черных фраках и белых галстуках, или в серебряных и золотых эполетах. Мужья не уподоблялись сильфам, они довольно тяжеловато и с озабоченным видом ступали по усланным ковровыми половиками ступеням лестницы. На лице многих из них можно было прочесть грибоедовский стих: «Бал — вещь хорошая, неволя-то горька». Молодые, развязные кавалеры опережали мужей и жен и спешили, сбросив с себя шинель, подойти к зеркалу, висевшему в прихожей, чтобы поправить свои помятые шляпой или каской прически. Для этой надобности лежала на столике под зеркалом щетка грязноватого свойства. Зал наполнялся быстро и начинал представлять для глаз весьма живописную пестроту. Розовые, голубые, белые платья, аксельбанты, красные панталоны, звезды на фраках и на мундирах, станиславы на шее, станиславы в петличках, белые бурнусы на синих кафтанах, даже один гусарский даламан и один черкесский чекмень. Усы, бакенбарды, лысины, убеленные сединами старцы и старицы, цветущие здравием юноши с проборами посередине головы, с проборами на затылке, с проборами сбоку, цветы, ленты, колосья, обнаженные плечи, пухленькие и тощие. Словом, было отчего заребить в глазах, закружиться в голове. И все так изящно, прилично. Нигде карикатурной фигуры, нигде допотопного чепца, нигде безвкусного сочетания цветов. Самый придирчивый столичный франт, окинув пытливым взором это многолюдное общество, сквозь вставленную в глаз лорнетку, не нашел бы ничего провинциального, отсталого, от всего веяло модой, утонченным вкусом, знакомством столицей, словом, просвещением. Запах от различных духов, которыми были пропитаны носовые платки, как дамские, так и мужские, и от московской и петербургской помады, которую, кажется, также не брезговали оба пола. Запах этот, говорю я, наполняя воздух зала, раздражал нервы и производил что-то вроде опьянения. Оркестр еще молчал, и капельмейстер в длиннейшем белом жилете с волнением посматривал в прихожую. В зале слышалось только жужжанье, какое бывает в жаркий летний день в комнате, когда налетят в нее шмели и осы. Ожидали его превосходительства, ибо до него никогда не начинались танцы. Дамы, пользуясь минутами ожидания, то и дело бегали в уборную поправлять туалеты. На бале они, казалось, забывали свои антипатии, свою вражду, все ссоры, интрижки и сплетни, которыми так изобилует провинциальная жизнь. Обращались друг к другу самыми ласковыми, дружескими названиями, «дорогая моя, душа моя Софья Ивановна», и поправляли друг другу платья, прикалывали бантики, советовали спустить пониже цветок, и все это с такой предупредительностью, с такой любовью, что вы невольно умилились бы, если бы только вас пустили в уборную. Казалось, ни малейшего соперничества не существует между ними. Каждая заботится только о том, чтобы ее приятельница была лучше ее. Ну, совершенная Аркадия! Может быть, и в самом деле между ними не было соперничества. Обилие кавалеров, отличавшихся на ухабинских балах, могло бы придать этому предположению большое вероятие, но нет. Уж так создан свет, что иной ловкий кавалер понравится трем дамам вдруг, бог знает за что. Ничего в нем, кажется, не такого, только что панталоны узкие носит. А другой, как ни финти, как ни старайся пленить, а все не имет, все остается вакантным. И потому-то злые языки говорили, что эта дружба у хабинских дам продолжалась только до начатия танцев. А под конец бала выходило совсем другое. Впрочем, я никогда не верил злым языкам. Наконец, частный пристав в синих очках, стоявший у самого выхода, дал знак капельмейстеру, и оркестр грянул. Мужчины столпились к дверям, дамы выровнялись в одну шеренгу против мужчин, так что образовалась улица, по которой его превосходительство, раскланиваясь и улыбаясь на обе стороны, прошел медленно и торжественно. За ним следовал Владимир Николаевич, завитой, раздушенный и в белом галстуке. Его превосходительство, однако ж, имел не совсем представительную наружность. Старенький, седенький и сутуловатый, с большой лысиной на макушке, он вовсе не смотрелся начальником. Ничего в нем не было олимпийского, и батальонный командир ухабинского гарнизона справедливо утверждал, что это потому происходит, что его превосходительство в военной службе никогда не служил, выправки не имеет. И при этом батальонный командир, озираясь вокруг себя для того, чтобы удостовериться, не подслушивает ли его кто, добавлял: «А уж какой это губернатор, коли ростом не вышел!» Вот был здесь 10 лет тому назад губернатором Максим Семёныч. Ну, это начальник, нечего сказать. От одного взгляда бывало подчиненный, как угорелая кошка, по всем углам замечется. Словно кипятком ошпарит. А уж если крикнет на тебя, так-таки тут и присядешь. Из своих рук казачьих офицеров нагайками лупил. Отлупит, а потом, как гнев-то пройдет, денег даст. Зачем же теперь и начальника ставят, коли не за тем, чтобы от него подчиненному трепет был? Без трепету и порядка быть никакого не может. Трепета действительно перед его превосходительством мало чувствовали. Но зато дамы были от него без ума и говорили, что они никогда не встречали такого доброго, милого старичка. И теперь они его окружили и осыпали вопросами о здоровье, о том, что пишут ему нового из Петербурга, где, как все знали, у него были большие связи. И скоро ли он намерен дать у себя бал? Некоторые посмелее даже приглашали его вальсировать. А одна подарила ему цветочек из своего букета и сама продела этот цветок в петличку губернаторского фрака, за что его превосходительство с чувством пожал маленькие пальчики очаровательницы. Но от вальса он положительно отказался и, воспользовавшись этим случаем, представил дамам своего нового чиновника по особым поручениям, который превосходно вальсирует, как выразился его превосходительство, хотя он и не видел Пашенцева вальсирующим. Дамы с самого появления Владимира Николаевича посматривали на него с любопытством, тем более что появление его было совершенно неожиданно. Никто не знал, что приехал молодой человек из Петербурга. И всех удивляло, как эта подобная новость не разнеслась по Ухабинску, который, как и все провинции, был очень падок на новость. Конечно, если бы приезжий был человек не светский, если бы он притом был пожилой, с пряжкой за 15 лет или крестом на шее, то он мог бы преспокойно явиться в собрание, не возбудив ничьего любопытства. Мало ли приезжает чиновников служить в ухабинские присутственные места. Но это совсем другое дело. Владимир Николаевич глядел совершенным щеголем. От испытующего взгляда дам не укрылись ни модные воротнички тонкой отличной рубашки, ни петербургский покрой фрака, ни даже изящный фасон сапог, не похожих вовсе на сапоги ухабинских франтов, стучавшие и с какими-то тупыми, как будто обрезанными носками. Владимир Николаевич тотчас же пригласил на вальс самую хорошенькую барыню, ту, которая подарила его превосходительству цветок, а потом и всех остальных. Дамы остались очень довольны его ловкостью, ему тоже понравились их стройные талии, свеженькие туалеты и белые плечи. Желая познакомиться с ухабинскими дамами покороче, он стал было приглашать их на кадрили, но, к сожалению, в Ухабинске водилось обыкновение ангажировать заранее, и потому все оказались уже разобранными, так что он едва успел найти дам на две последние кадрили, а на мазурку тоже остался без дамы. «Ах, какая досада!» — сказала маленькая, хорошенькая, живая барыня с черными выразительными глазками и несколько азиатским типом лица, которую большая часть ухабинских барынь не могла терпеть за способность подмечать их слабости и смешные стороны. Другой, сидевший около нее, довольно невзрачной, но, по мнению ухабинской публики, очень умной и ученой, читавшей даже Фауста на немецком языке. Меня ангажировал на мазурку Пашенцев, а я должна была ему отказать, потому что танцую с этим вон юношей, с которым скука невыносимая, говорит все фразами из французских диалогов. Мне счастье нынче на кавалеров, нечего сказать. Первую кадриль дала милому ротмистру Амаранскому, на медне я чуть не захохотала ему в лицо. Играли кадриль на мотив барыни, а он говорит, как мне эта кадриль напоминает Бетховена. Вообще, заметила ученая барыня, наши кавалеры не имеют понятия, что значит непринужденный разговор. Один только Чижиков, молодой человек, совсем светский. Ну уж, Лизавета Семеновна, хороший ваш Чижиков, помешался на какой-то аристократии казанского сочинения, толкует о связях, о знати, у которой и в передней-то не был. Он своим аристократическими претензиями похож на Авдотью Васильевну, про которую он же сам рассказывает, будто она говорит, что ее род происходит от Минина и Пожарского, и что у нее есть огромнейшая родословная, которую даже покрывали у родителей ее в кладовой катку. Ученая дама, читавшая Фауста, продолжала отстаивать камильфотство Чижикова, лучше которого она действительно ничего не знала, потому что не выезжала из Ухабинска, где папа ее служил когда-то по откупам. Разговор их прервал Чижиков, высокий, тонкий молодой человек с длинными зубами и выдающуюся нижнюю челюстью, уже несколько лет безнадежно вздыхавший о камер-юнкерстве, которое не давалось ему как клад. Он в самом деле бредил аристократизмом и беспрестанно восклицал, ей-богу, по-французски, вероятно, считая это высшим признаком бантона. Но, впрочем, был добрый малый и еще один из лучших в Ухабинске. Он подошел к дамам и начал им говорить, что ему пишут из Казани о женитьбе графа Зе на какой-то казанской барышне с 50 000 годового дохода, но вовсе не аристократической фамилии, и при этом резко высказал нелюбовь свою к мезальянсам. «Что нам до вашего графа Зе?» — сказала дама с черными глазами. «Ведь мы его не знаем. Пускай себе женится, на ком хочет. Посмотрите, Елизавета Семеновна!» — прибавила она в полголоса, обратясь к соседке. «Как Карачеева нынче мало декольте!» И обе захохотали. «Кончится тем, что она совсем оголится!» И друг ее, Мирхайхелидзева, в том же роде, заметила Лизавета Семеновна. «Я бы отдала одну, лишь бы не видеть другую», отвечала дама с черными глазками. Заиграли кадриль. К обеим дамам подошли кавалеры. Ученую взял какой-то румяный, улыбающийся, плотный господин с плоским, как лопата, лицом, а ту кавалерист Амаранский, говоривший как-то в нос и нараспев, и считавший себя необыкновенно светским, потому что в Петербурге был раз на бале у какого-то графа Вертихвостова. У Амаранского висели на мундире два креста и медаль, который он так искусно носил, что казалось, будто вся грудь его увешана орденами. Танцуя, он то и дело играл цепочкой и рисовался, а в разговоре употреблял самые вычурные, изысканные фразы а-ля Марлинский. Владимир Николаевич во время кадрили приютился один в конце залы и смотрел в лорнет на танцующих. Он успел уже познакомиться с некоторыми мужчинами, но более с молодыми, которые все танцевали, и потому ему было бы не к кому обратиться за сведениями относительно выплясывавшей перед ним публики, если бы судьба вскоре не послала ему слова охотливого соседа, вовсе ему неизвестного, но, тем не менее, вполне удовлетворившего его любознательности. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.